Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 77. Прибыл доктор. В путь дорогу мы отправились опять. Впереди все те же горы, и конца им не видать. Перешли крутую гору, на вершине снег лежит, а за самым перевалом у дороги столб стоит. Весь из серого гранита, сверху с надписью доска, и указывает пальцем путь чугунная рука. Доктор Полихов подъехал к тому месту и сказал: «Здесь венгерская граница, гор минули перевал. Дальше будут они ниже, и климат пойдет теплей. Недалеко, завтра будем к полудню в части своей». «А куда теперь мы едем?» — фельдшер Савинов спросил. «Да туда, где смерть поближе», — с грустью он проговорил. «Слышишь, как из пушек жарит? Вот туда мы и идем. Там, в деревне Чипахадзе, околодок развернем. Да, признаться откровенно, забрались мы далеко. Доставлять сюда запасы будет очень нелегко. Через горы, неравниной, затруднительны пути. И распутиться. А надо и фураж, и хлеб везти». И действительно, чем дальше шли мы в Венгрию, опять стал климат переменяться, стало солнце припекать. Вскоре снова я увидел зелень, травку и листы. Распустились на деревьях и цвели везде цветы. Хотя горы еще были перед нами и вдали, но значительно стал ниже всюду уровень земли. «Далеко ли до равнины?» — доктор Полихов спросил у какого-то поляка. «Нет», — поляк проговорил. «Недалеко, добрый пани. Верст не больше 25, а то, может быть, и меньше, где совсем их не видать. Там цветущая равнина, пан хороший, и народ не по-нашему исправно в удовольствии живет. Хлеб родится в изобилии, там хорошая земля. Наши бабы туда ходят обрабатывать поля. В первых числах марта сеют, а в июне уже жнут. Из полей под молотилки золотые снопы везут. Там тепло бывает долго, нет совсем почти снегов. Наши горы защищают их от северных ветров. Словом, Венгрии раздолье против нашей страны. Впрочем, пан, и мы недурно жили прежде, до войны. И в горах не голодали, сыты были завсегда, когда пули не летали. А теперь совсем беда, все буквально обнищали. У иных и крова нет, деток по миру послали. И мадьяр, и русский бьет. О, пан Иисус, матка боска, поскорее пронеси эту лютую невзгоду и от бед людей спаси». Вот слободка Мезолаборч на дороге. И опять под открытым синим небом нам пришлось заночевать. Только здесь другое дело. Было сухо и тепло. Мы легли и крепко спали, пока утро не пришло. В Мезолаборче пехота помещалась везде, как и в Чашине. И тесно было очень в слободе. Рядом с нами под древами разместился батальон. Позабыл полка какого, и дивизии был он. Только помню, что кадровый этот полк из молодых. И в нем очень было мало запасных и пожилых. Я спокойно под шинелью спал, скурнувшись у огня. Вдруг один ружейный выстрел разбудил от сна меня. Я проснулся в мгновение, поднялся и увидал невеселую картину. На земле солдат лежал, весь в крови, обезображен, пулей в голову пробит. Подбородок был раздроблен, оба глаза из орбит были выбиты. Несчастный сам себя не пощадил, верным выстрелом навеки жизнь молодую загубил. В один миг самоубийцу окружили все толпой, осмотрели все карманы, и по книжке записной, и по письмам все узнали, Он был истый малорос, из-под города Полтавы. Там родился и возрос незаконный сын пригульный неизвестного отца. Жизни ухорской, разгульный, не дурен собой с лица, появился врач какой-то и, качая головой, молвил: «Экой парень глупый, что наделал над собой?» Доложили офицеру, посмотрел он и сказал: «Ну, собаке смерть собачья, получил, чего желал. Поразбойничать дорожки негодяй было пошел, не за добрыми делами. Ну, что надо и нашел. Все равно б ему расстрела под лицо не миновать. Негодяя для примера надо было б расстрелять».
«Разве он большой преступник?» — офицер врач спросил.
«Да порядочное дело здесь вчера он совершил. Дочерь местного еврея изнасиловал подлец. И попался. Вот и выбрал для себя такой конец. Положил свою головку не за честь, не от врага, но и стал не богу свечка и не черту кочерга».
Через 2 часа, не более, мы опять пошли в поход, но уже это был последний к месту боя переход. До деревни Чипахадзе было 10 верст пути вдоль по фронту. Все полями приходилось нам идти. Неприятель нас заметил и начал по нам стрелять. Нужно было укрываться всем, а то не сдобровать. Мы свернули круто влево и укрылись за горой. И добрались до деревни незаметной тропой. Шла страстная уж неделя. Пасха в том году была в марте месяце, и рано, 23 числа. Что весьма бывает редко. Помню, деды иногда говорили, что не может быть так рано никогда светлый праздник воскресенья. И в науке нет о том. Как бы рано ни случился, он, но все же позже днем. Мы пришли, и помещение доктор живо отыскал. На опасном только месте. Враг туда не раз стрелял. И, наверное, давно бы Чипахадзе он спалил, но не требовалось, видно, и поэтому щадил. Но к опасностям уж было нам теперь не привыкать. Их нередко приходилось всем и каждому встречать. Что не будет, дело Божье, 2 смертей уж не бывать, а одной, как ни хранится, никогда не миновать. Так мы, значит, поместились в Чипахадзе. Сзади нас были наши батареи и стреляли через нас. Впереди была пехота в расстоянии версты, вправо кладбище и речка, влево пашни и кусты и дорога по лощине между 2 высоких гор. Сзади дальше лес дубовый, как раскинутый шатер. Вот картина той стоянки, где пришлось нам испытать голод, страх и неудачу. И отсюда отступать после нескольких сражений и больших для нас потерь, но об этом расскажу я после вам, а не теперь. В ниже следующих песнях воспою о всем, друзья, но теперь устал. Нет мочи. Извините вы меня.
Войдатырябинушка, ой, кудрявая, ой, да ты не стой, не стой над рекой быстрой, ой, да ты не стой, не стой над рекой. Обломает твоё думать.